Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня темой нашей беседы или лекции будет история последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа. Речь пойдет о самых драматичных событиях евангельской истории, которые мы из года в год переживаем в богослужении Страстной Седмицы. После крещения в Иордане, последующие и последние 3 года своей жизни, Христос провел как странствующий учитель. Хотя местом его основного пребывания был галилейский город Капернаум, Евангелие свидетельствует нам, что он путешествовал с проповедью по всей Палестине. И, конечно, о нем знали все. Чудеса, которые совершал Христос, и его учения произвели разделение в народе. Одни его считали за пророка, другие за обманщика, который творит чудеса силой бесовского князя. Не раз он бывал и в Иерусалиме. И в первую очередь это касалось религиозных иудейских праздников, таких как Пасха, Пятидесятница, праздник Кущи, обновление храма. Но все его визиты в Иерусалим, о которых мы знаем в первую очередь из Евангелия от Иоанна, они не были примечательными в том смысле, что Христу не оказывали каких-то особых знаков внимания. Конечно, удивлялись его словам и делам, но это удивление и даже восторг не принимало форму внешнего преклонения. А вот его последний визит в Иерусалим резко отличается от прочих. Христа встречали как царя, как полководца-триумфатора, который возвращался с победой. По обеим сторонам дороги стояли толпы людей. Они стелили свою одежду под копыта осленка, на котором ехал Христос, махали палевыми ветвями и восклицали «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне». Что это значит? Почему жители Иерусалима и многочисленные паломники, приехавшие в город на праздник Пасхи, вдруг столь неожиданно решили провозгласить Христа царем? Над кем и какую победу он одержал, что его встречают как победителя? А ответ на эти вопросы мы находим в истории, которая описывается в 11 главе Евангелия от Иоанна. Накануне в местечке Вифания, которое находится рядом с Иерусалимом, Господь совершил, наверное, самое великое чудо своей жизни. Он воскресил из мертвых человека, которого звали Лазарь, на 4-й день после его смерти. Когда в организме умершего уже вовсю шел процесс распада, и тело подверглось тлению, конечно, когда в ответ на слова Христа «Лазарь, иди вон!» Лазарь вышел из пещеры, где был похоронен, то ужас объял всех, кто это видел. Вот представьте, если во время отпевания покойник оживет и сядет в гробу. Как на это отреагируют присутствующие? Наверное, сами замертво упадут. И уж, конечно, подобное событие станет сенсацией мирового значения. Вот то же самое и здесь. Когда увидели, что Лазарь действительно жив, то весть об этом небывалом чуде мгновенно распространилась по всей Палестине и в первую очередь достигла Иерусалима. Поэтому, когда на следующий день Господь приходит в Иерусалим, то его встречают столь торжественно, как царя-победителя, победителя смерти. Но именно это событие, воскрешение Лазаря, и последующая триумфальная встреча Христа в Иерусалиме переполнила чашу терпения иудейских вождей. Христос их давно раздражал, за ним шел народ, Господь гневно и нелицеприятно их обличал, а теперь помимо зависти, которую они испытывали к Спасителю, добавилось и чувство тревоги за собственную безопасность. Ну вот смотрите, Христа встречают как царя, но ведь Иудея – это часть Римской империи. Иудеев есть царь. Римский кесарь, как они и скажут Пилату, нет у нас царя, кроме кесаря. И если они признают царем кого-то другого, то это бунт, восстание против Рима, а Рим очень жестоко подавлял восстание. И подобная перспектива возможных неприятностей со стороны римских властей пугает саддукеев. Мы уже говорили, что эта партия состояла из священников и иудейской аристократии. Именно их представителей было больше всего верховной законотворческой судебной власти иудеев, коллегии, которая называлась Синедрион. Саддукеи лояльны Риму, а взамен римская власть дает им привилегированное господствующее положение в обществе, и их это устраивает. Они не хотят проблем с римскими властями, а значит и перемены своего положения. Поэтому первосвященник Каиафа говорит слова, которые в его устах звучат довольно прагматично и цинично, но Иоанн Богослов усматривает в них иной, более глубокий смысл. Процитирую. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать?
Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Значит, Каиафа говорит, что лучше мы убьем Христа, которого народ провозгласим царем, дабы у нас не было политических проблем с римлянами. Пускай один умрет, нежели чем римляне начнут резню в Иерусалиме и погибнут многие. А евангелист Иоанн уже от себя добавляет богословский смысл сказанного, что Христу одному предстоит умереть за грехи людей, дабы мы могли иметь жизнь вечную. Они решают убить Христа. Но как это сделать? В эти дни Господь в зените своей человеческой славы, Он постоянно окружен толпами людей, пред Ним преклоняются. Народ просто растерзает иудейских старейшин, если они попытаются причинить Ему вред. Значит, нужен человек, близкий ко Христу, которому Он доверяет, дабы Он мог сообщить удобное время для ареста Христа, когда Он будет один. А затем его быстро осудят и объявят народу, который так же быстро разочаровывается, как и очаровывается, что Христос вовсе не царь, а обманщик, каких много являлось в Израиле, и что его надо казнить, дабы не создавать проблем для всех остальных. И такой человек нашелся. Им стал один из 12 ближайших учеников Христа, его апостол, которого звали Иуда. Вот с того времени имя Иуда стало нарицательным, как символ лжи и предательства. Почему Иуда решил предать своего учителя? На этот вопрос существует несколько точек зрения. Есть такое мнение среди богословов, что прозвище Иуды Искариот может означать не просто «человек из города Криот», как это обычно толкуют, но Искариот характеризует Иуду как «сикария», то есть представителя самой радикальной ветви партии зелотов. Зелоты – это политическая партия в Иудее, стремящиеся путем вооруженной борьбы свергнуть римское господство. А сикарии – это самые крайние зелоты, боевики, террористы. И, предавая Христа, Иуда полагал, что когда ему будет угрожать смерть, то он перестанет проповедовать о Царстве Божьем, а своей силой установит его. Потому что больше-то ему уже ничего не останется делать, надо же будет как-то ему защищаться. То есть он таким образом как бы провоцировал его. Но это мнение, конечно, интересно, но, скорее всего, надумано, поскольку в Евангелии даже подобных намеков нет. Самое распространенное и правильное, нашедшее свое отражение в богослужебных текстах страстной среды, страстная среда – это как раз день, в который Иуда предал Спасителя, так вот эта точка зрения заключается в том, что Иуда просто захотел таким образом заработать. Иоанн Богослов прямо говорит, что Иуда был вор. Апостольская община имела общую казну, и Иуда был казначеем. У него хранился ящик с общими средствами, и он воровал оттуда деньги. И за 6 дней до Пасхи произошло событие, которое подтолкнуло сребролюбивую душу Иуды к предательству. Зачитаю текст. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда». Конец цитаты. Фунт нардового мира – это целое состояние. 300 динариев, как сказал Иуд. Наверное, это все, что Мария имела, и она выливает эту драгоценность на ноги Христа и вытирает их своими волосами, показывая тем самым, что дороже Спасителя для нее никого и ничего нет. Он для нее самая большая ценность. А у Иуды другой взгляд на жизнь. Он понимает, что если бы ему удалось убедить Христа продать это мира под предлогом благотворительности, как он сказал, чтобы деньги раздать нищим, нищие, конечно, навряд ли что-либо получили, но Иуда мог бы обогатиться в один миг. И видя, как его богатство в виде масла стекает с ног Христа, он в ярости решил компенсировать для себя эту потерю, предав Спасителя первосвященникам, которого он оценил в 30 серебряников. Значит, Иуда должен был сообщить первосвященнику, когда Христос останется один или только среди апостолов, чтобы его можно было арестовать без скандала, не вызывая беспорядков в Иерусалиме. Такой случай представился уже на следующий день. А точнее, ночь. Процитирую Евангелие. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. То, что произошло в этой комнате, в Сионской горнице, вошло в историю под названием «Тайной вечери». Христос взял в руки хлеб, воздал хвалу Богу, разломил его на части, дал по кусочку апостолам и произнес слова, которые всем нам хорошо знакомы. Епископ или священник повторяет их за Христом на каждой литургии. И по-славянски, более привычно для нашего слуха, они звучат так: «Примите и идите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Потом он взял чашу с вином, помолился и произнес: «Пите от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». И добавил: «Сие творите в мое воспоминание, что мы и делаем до сего дня, и ученики Спасителя будут делать до скончания века». Принимая вслед за апостолами под видом, под материей хлеба и вина тело и кровь Спасителя, мы соединяемся с ним в одну плоть и кровь, становимся его частью или причащаемся ему и соучаствуем в жертве, которую он принес за нас. Входим в новый завет с Богом. Если сердцевиной Ветхого Завета было избавление Богом иудеев от египетского рабства, то, сравнивая свою грядущую смерть, вот он, как о смерти о своей сказал, тело ломимое и изливаемая кровь, так он сравнивает свою грядущую смерть с Новым Заветом и тем самым подчеркивает, что через него Бог совершил новый акт избавления, но уже не от рабства фараона, а от рабства греха, от рабства дьявола, и те, кто хотят обрести свободу, будут через причащение тела и крови Христа соединяться с ним в одно целое и во Христе преодолеют смерть, как царство сатаны, и обретут вечную жизнь. Ведь царство дьявола — это смерть, но Христос-то преодолел смерть, победил ее, воскрес из мертвых, и если мы через причащение стали частью его тела, то воскресение его тела — это воскрешение каждого из нас. Но как Ветхий Завет требовал за избавление от египетского рабства послушания Богу, послушания его воли, выраженной в законе, в 10 заповедях, которые Моисей получил на горе Синай, так и Новый Завет требует от нас верности Христу и послушания его воли, и, конечно, благодарности, ведь Христу через страдания пришлось преодолевать смерть. Сами люди это сделать не могли и не могут, но мы используем его милость и плоды его жертвы, и каждый из нас после физической смерти наследует жизнь вечную. А если в земной жизни мы были верны Новому Завету или союзу с Богом, отвечали ему послушанием на его жертву, то вечность станет для нас, по словам Христа, жизнью с избытком. Как он сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но вечная жизнь с избытком – это Божий дар, а не наша заслуга. Поэтому мы должны быть не только послушны Богу, но и благодарны Ему. Почему и таинство, на котором мы причащаемся Богу, и называется греческим словом «евхаристия», что значит «благодарение». Но я не буду уделять много внимания теме «Тайной вечери», хотя это очень важная тема. но она скорее относится к сакраментологии, то есть учению о таинствах церкви, или к догматическому богословию, или к литургике, но никак не к истории. А мы с вами говорим о библейской истории. А для истории интересен момент, на который мы обычно не обращаем внимания, но внимательного читателя Евангелия он может заинтересовать. Это разногласие в повествовании евангелистов, которое вызывает определенную проблему, на которую ученые-богословы не могут дать однозначного ответа. Вопрос заключается в следующем. Была ли Тайная вечеря празднованием иудейской Пасхи, или Христос ужинал со своими учениками по какому-то другому поводу? Это действительно очень затруднительный вопрос, поскольку три синоптических Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки совершенно определенно говорят, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой. С другой стороны, евангелист Иоанн столь же ясно говорит, что Тайная вечеря была за день до иудейского праздника. То есть в Евангелии можно найти аргументы как за, так и против того, что Тайная вечеря совпадала с иудейской Пасхой. За говорят следующие факты. Первое. Тайная вечеря имела место в Иерусалиме, а не в Вифании, где остановился Христос. Вот при нарастающей враждебности со стороны иудейских властей, навряд ли это было самое удачное время для пребывания Христа в Иерусалиме. Но если Христос собирался принять участие в праздновании Пасхи, то он должен был сделать это только в Иерусалиме, поскольку, согласно закону, пасхальная трапеза могла быть совершена только в стенах города. Второе. Согласно Евангелию от Иоанна, Христос с учениками принимал пищу возлежа. Это был необязательный иудейский обычай, но он был обязательным именно при праздновании Пасхи. Вот инструкция к празднованию Пасхи, так называемая пасхальная хаггада, гласит: «В любую другую ночь мы едим и пьем сидя или полулежа, но в эту ночь мы все возлежим». А Мишна добавляет, что даже самый нищий человек Израиля не должен есть пасхальную пищу, иначе как возлежа. Мишна – это свод иудейских законов, а Гемара – толкование к законам Мишны. А вот вместе Мишна и Гемара составляют Талмуд. Третье. Трапеза имела место ночью. Это тоже особенность, связанная с Пасхой. На Пасху всегда ели ночью, когда происходили воспоминаемые события. Четвертое. Именно пасхальным обычаем было обмакивать куски пищи в подливу. Христос, обмакнув кусок хлеба в подливу, дал его Иуде, тем самым указав на него, как на предателя. В пасхальной хаггаде говорится: «Во всякую другую ночь мы не обмакиваем ни одного раза, а в эту ночь, то есть в пасхальную ночь, дважды обмакиваем». Пятое. Апостолы пропели гимн перед уходом из комнаты и, воспев, пошли на гору Елеонскую, отмечают евангелисты. Что это за пение? Это пение псалмов. Псалмов со 112 по 117, так называемых халелов. Это также было отличительной чертой завершения пасхальной трапезы. Вот все это свидетельствует, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой. Но в Евангелии есть и другие свидетельства, которые заставляют сделать совершенно противоположный вывод. Давайте рассмотрим их. Первое. Выглядит в высшей степени неправдоподобно, чтобы Христа судили и казнили в разгар такого великого праздника, как Пасха. Также представляется маловероятным, чтобы римский прокуратор рискнул вовлечь себя в суд и осудить на смерть очень популярного тогда в народе человека, и именно тогда, когда Иерусалим был заполнен толпой паломников. Сделать это означало омрачить дни великого праздника и возбуждать мятеж среди иудеев. Второе. Было противозаконно судить Христа на Пасху, ведь на Пасху были запрещены все формы работы, в том числе и работа Синедриона. К тому же иудейские вожди не могли в этот день общаться с язычником Пилатом. Это означало быть оскверненными, поэтому весь ход суда и особенно элемент срочности в нем может быть объяснен только одним обстоятельством, что Пасха еще не настала, а вот-вот должна наступить. Третье. Ряд деталей не подходит к предположению, что Христос на Тайной вечере праздновал Пасху. Например, не упоминается на Тайной вечере агнец, то есть ягненок, или пресный хлеб, хотя это были обязательные элементы пасхальной трапезы. Также очень странно читать о Симоне киренейнине, идущим с поля в разгар праздника, когда работа была строжайше запрещена. Вот эти и некоторые другие мелкие подробности говорят о том, что Пасха еще не наступила, и поэтому Христос и не мог ее праздновать на Тайной вечере. Ну, что можно сказать об этой проблеме? О разногласии евангелистов по поводу даты Пасхи и того, когда была Тайная вечеря. Вообще, иудейскую хронологию очень трудно понять. А дело еще осложняется тем, что иудейский день начинается с заходом солнца, то есть с вечера. Ну, кстати, как и церковный день, начинается не в полночь, а с вечера предыдущего дня. Ведь мы начинаем праздновать церковный праздник уже с вечера, с самого календарного дня праздника. Воскресенье начинается со всенощной, которая по астрономическому календарю совершается еще в субботу. Вот так же иудеи в субботу начинается вечером в пятницу, окончается с заходом солнца в субботу вечер. Значит, евангелисты согласны в том, что Христос был распят в пятницу под вечер, а в воскресенье его гробница была обнаружена пустой. Между пятницей и воскресеньем была суббота, святой для иудеев день. Но в ту неделю, когда распяли Христа, праздновалась еще и Пасха, которая была также священным днем. И совмещая эту информацию, можно сделать вывод, что евангелисты-синоптики относят Пасху на пятницу, а евангелист Иоанн считает, что Пасха в том году совпала с субботой. Сегодня библеисты эти разногласия объясняют тем, что Иоанн Богослов и синоптики пользовались разными календарями, в которых Пасха в тот год приходилась на разные дни. Но ведь в то время-то не было каких-то единых информационных центров или печатных календарей, которыми мы пользуемся сегодня. Иудеи, которые жили в Палестине, высчитывали Пасху в одно время, а иудеи, которые жили, например, в Риме, высчитали ее иначе. А Иоанн Богослов написал Евангелие в перспективе иудеев Палестины, используя их календарь, согласно которому они в тот год праздновали Пасху в субботу. А евангелист Марк и вслед за ним Матфей и Лука следовали календарю иудеев рассеяния. И по их расчетам Пасха в год распятия Христа приходилась на пятницу. Поэтому наиболее взвешенный ответ на эту проблему высказал австралийский ученый Леон Моррис, который написал так. «Я не вижу, как мы можем догматически утверждать что-либо при наших нынешних знаниях, но в целом кажется наиболее вероятным, что объяснение находится в календарном беспорядке». Конец цитаты. Вот этот мудрый ответ мы примем и на нем остановимся. И в любом случае, для нас, конечно, важно не по какому поводу Христос ужинал с учениками, а что произошло на Тайной вечере. Ну, теперь вернемся к самой евангельской истории. Мы не знаем, причастился Иуда на Тайной вечере или нет. Евангелие об этом молчит. Если причастился, то в суд себе и в осуждение. Почему мы и упоминаем его имя в молитве перед причащением? Не лобзание тедам, яко Иуда. Дабы и нам не уподобиться ему. Иуда деньги любил больше, чем Бога. И если он причастился, то, принимая чашу и хлеб, тело и кровь Христа, проливаемую в том числе и за него, и за Иуду, он не раскаялся и не поблагодарил Бога. Он сделал все, чтобы эта кровь пролилась как можно скорее. Он понял, что настал момент, когда Христа будет удобно арестовать, и поэтому покинул Тайную вечерю, дабы сообщить первосвященнику место, где можно будет взять Христа. Евангелист Иоанн описывает это так. Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь. Ну вот, а о том, что произошло в ту страшную ночь, мы, наверное, поговорим уже в следующий раз. Всего вам доброго, до свидания.